продолжаем читать эту великую книгу, книгу Зоар. И как договорились, мы ее раскрываем. Где раскроется, там мы будем читать. У нас в гостях профессор Михаил Лайтман, каббалист, который нам будет объяснять. А мы постараемся понять то, что нам будет объяснять профессор. Итак, я раскрываю книжку.
Ну что?
А очень интересно. «Вот как хорошо и как приятно». Это цитата. «Это и есть товарищи в час, когда сидят вместе. Они не отделяются один от другого. Сначала они кажутся людьми, враждующими между собой, желающими убить друг друга. Затем снова возвращаются к братской любви. Творец говорит о них: вот как хорошо и как приятно сидеть братьям. Но мало того, еще и сам Творец внимателен к их речам, и есть у него наслаждение, и он радуется за них». Ну, вот вопрос, конечно, профессор, прежде всего, такой момент тут. Готовы убить друг друга,
да.
но тем не менее собираются вместе, и возникает у них братская любовь.
Как... Это действительно потрясающе, потому что... В принципе, мы происходим от одной единой души. То есть одно единое желание, один единый организм, система создана. И потом специально эта система разбита на маленькие кусочки. Это похоже на то, как делается лего, мозаика.
Да?
То есть делается сначала картина, а потом штамп специальный разрубает ее на части, чтобы дети могли ее собирать.
Чтобы дети научились собирать.
Научились собирать картины из составных частей.
Угу.
Так вот, подобно этому создана наша общая душа. Затем она разбита на маленькие кусочки, на мельчайшие. И мы должны найти между собой контакт и такое соприкосновение друг с другом, такую связь друг с другом, чтобы собрать снова все наши души в одну общую картину, в одну единую душу. Эта одна единая душа называется Адам. От слова «подобный Творцу». В той мере, в которой мы сближаемся между собой, чтобы собрать эту общую картину, мы становимся адамами, человеками.
Угу.
Вот. То есть человек в нас – это не наше животное тело и не наши изначальные природные животные склонности, общественные, неважно какие, а это мера нашего подобия Творцу.
А вот зачем разбивать? Вот это как бы вот странно.
А для того, чтобы ты понял, что значит творец из своего... А для чего ты делаешь для ребенка этот, такую игру? Зачем же надо?
Угу.
Для чего просто, ты...
Вот простая логика, она про... вот то, что
Но
я
где
вижу...
где простая логика? Если человек бы увидел себя за этим занятием, кто-то бы другой,
да.
Как это вот... Ну, ты берешь, допустим, статую.
Да.
И разбиваешь ее на маленькие части. Такая красивая статуя, что-то такое великолепное, удивительное произведение природы.
Художник разбивает статую свою.
Совершенное, подобное Творцу. Таким создан Адам. Да? И происходит разбиение. Творец сам берет и разбивает. Понимаешь ли, молотком и зубилом, не знаю как, короче говоря, отбойным молотком, неважно как, разбивает эту статую на огромное количество частей, на миллиарды.
Любимое свое.
Любимое, единственное
чадо.
Произведение.
Единственное, да.
Да. Разбивает на миллиарды частей. Как? Для чего? Если бы кто-то видел это со стороны, и мы не понимаем, почему. Создал мир такой злой, такой страшный. Создал человека такого ужасного, такого низкого. Это называется Творец, великий, совершенный, вечный. Создал себе абсолютно такое противоположное. И еще наслаждается тем, что мы здесь страдаем. Как такое может быть? Я бы такого бы не сделал, бы не пожелал бы никакому своему врагу такого состояния, в котором мы существуем. Ущербные, мелкие, униженные, в постоянной погоне за чем-то как-то себя восполнить, что-то... Это же вообще ужасное состояние. Если мы говорим о вечном, совершенном Творце, силе, которая все может, и создать вот такое, Это происходит потому, что мы видим себя в этом разбитом состоянии и не понимаем, что нам надо себя собирать. Что это состояние самое наилучшее. Если мы себя начнем сейчас из него постепенно собирать, то мы себя соберем в подобие Творцу, причем мы поймем, а кто такой Творец из этой работы.
То есть само собирание, оно важно.
Конечно. Как бы. А почему же мы делаем это для ребенка? И мы начнем понимать общий его замысел. Что произошло? Почему он именно таким образом решил создать совершенное, не свести его до уровня максимально противоположного от первоначального совершенства, но дать нам возможность самим постепенно создать это совершенное самим из себя.
Это вот об этом здесь говорится, про этих товарищей.
Об этом и говорится, да. Люди, которые желают подняться до уровня Творца, они ощущают в себе вопрос о смысле жизни, о смысле страданий. Для чего это надо? Какой смысл вообще есть в нашей жизни? Ее суть? В чем она заключается? Для чего она нужна? И вот когда возникает в них этот настоятельный вопрос, жизнь не мила. Они обязаны найти ответ на него. Они начинают чувствовать, что все остальное не имеет вкуса в жизни. Все остальное это окунуться в наркотики, в алкоголь, неважно во что, только чтобы забыться от этой обыденности в разбитом в таком состоянии. И тогда именно к таким людям приходит извещение о том, что существует методика достижения совершенства, которая называется наука Каббала. Эта методика была скрыта на протяжении многих тысяч лет. Книга была написана 2000 лет назад. И в ней же было сказано, что она раскроется через 2000 лет, когда мы созреем. До уровня, до сознания того, что наш мир и наше существование порочно. И мы сами ничего не можем сделать с собой. И мы сами находимся в безысходности, в абсолютнейшей. Вот тогда придет эта книга к человеку и скажет, ты уверен в том, что все, поднимаешь руки? Тогда я тебе покажу путь.
А вот книга эта, она зачем она нужна? Ведь была написана книга «Библия». Первая часть ее написана Моисеем. Считается, что она как бы вот просто основополагающая.
А что в ней есть?
Да.
Что в ней есть? Мы ничего из нее не понимаем. А если ты раскроешь Зоар, там написано, Зоар – это каббалистический комментарий на Библию. То есть, что значит каббалистический комментарий? Моисей написал действительно основополагающую книгу. Но эта книга зашифрована. В ней существует один единственный, но очень-очень глубокий код. Она написана на языке ветвей, так называемом. Каббала объясняет, что это такое. Каббала помогает читать книгу Моисея, Библию, и понимать, что именно подразумевается. Потому что книга написана, Библия, это чисто художественное как бы произведение, повествует о истории какого-то древнего племени.
Так оно воспринимается.
Так оно воспринимается, таким языком оно написано, повествовательным. А на самом деле Каббала учит нас видеть сквозь это верхние корни, силы, которые в нашем мире вызывают вот такие действия. И подняться на уровень этих сил, понять эту систему сил, управляющую нашим миром. Подняться до ее уровня, включиться в эту систему настолько, что ты можешь активно через нее нашим миром управлять. Исправлять себя и весь мир.
А вот эта книга, та книга, которую написал Раби Шимон бар-Йохай со своими учениками. Они, вот эта группа людей, которые писали, эти 10 человек, которые писали эту книгу, они как-то связанное вот с тем, что Моисей написал?
Я тебе объясню. Это книга, которую написал Моисей, она была как руководство. Она называется Тора, от слова Ор – свет, и от слова Ораа – руководство.
Да.
Инструкция. Эта книга была инструкцией для тех людей, для современников Моисея, и они ей пользовались на протяжении где-то около 1500 лет.
Да.
до разрушения второго храма. Угу. До полного отключения от ощущения духовного мира. Угу. Когда произошло это полное отключение духовного мира, обнаружилось, что книга Моисея, хотя она самая высокая, самая сильная по своему воздействию, но она удалена от нас, мы не можем через нее вызвать исправление себя. Угу. Мы не можем через нее собрать наши части в одну единую картину, эту статую, допустим. Да. Мы не можем снова собрать ее. Эта книга, она слишком засекречена, как бы. Она не может быть руководством для душ, которые упали с уровня, когда они были по выходу из Египта, до душ, когда они упали с уровня разрушения второго храма. На уровень разрушения второго храма, когда они упали, они нуждались в ином руководстве, в иной инструкции. И тогда была написана книга Зоар. И сказано было, кроме того, что эта книга даже не пишется для того поколения, которое упало из духовного уровня на наш уровень, а для того поколения, которое будет после изгнания, пройдет все метаморфозы, все страдания.
То есть для нашего поколения.
Наше поколение, когда обнаружится глобальность мира, глобальность душ, абсолютнейший эгоизм человека, абсолютнейшее его отторжение друг от друга, когда люди не захотят создавать семьи, рожать детей, когда у них будет возникать будет отреченность от этого мира, абсолютная равнодушие ко всему, они кунутся в наркотики, они достигнут такой депрессии, которая будет самой великой болезнью как бы мира и так далее. Вот когда человек достигнет такого состояния тупикового в своем развитии, да, он думал все время, что он придет к чему-то хорошему, и вдруг обнаруживает себя абсолютно обескровленным, что ли. Вот ничего не остается. Руки опускаются, ты не знаешь, что делать с собой и с этим миром.
А почему
вот тогда эта книга раскроется. Она будет именно для тех душ пригодна. Не Библия и не все остальные там остальные книги, а именно эта книга по своей силе будет готова тем душам, которые через 2000 лет от написания этой книги снизойдут в наш мир. Она будет готова быть ими, для них инструкцией.
Понятно. Зачем тогда... Она была написана во втором веке нашей эры.
А потому что это были мудрецы, которые были в постижении духовного мира вот той 2000-летней давности, величайшего уровня. Они были на уровне полного исправления души.
А вот кто этот рабби Шимон бар Йохай?
Но это самый главный из них, учитель, все остальные его ученики. Всего собралось 10 человек. Каждый из которых представлял собой особую духовную категорию. Они соединились между собой. Они в этой связи между собой создали вот этот образ Адама, полного подобия Творцу. И поэтому могли создать систему подъема для нас, для самых низких душ, из самой низкой ступени, через все ступеньки до самой верхней ступени. Вот эта вот система, которую они создали, она существует. То есть они создали как бы план реконструкции вот это, из кусочков, каким образом мы можем собрать постепенно их между собой и склеить с помощью воздействия высшего света. То есть мы должны тут делать так. Есть люди, которые желают собрать свои кусочки вместе, и они устремлением собрать эти кусочки вместе призывают еще и Творца, высшую силу, силу света, которая бы создала клей между ними. И вот таким образом они себя постепенно склеивают. Так вот это вот правильное взаимодействие между кусочками и Творцом на каждом этапе реконструкции этой статуи, образа человека. Это и есть книга Зоар. Каким образом мы можем соединяться между собой, постепенно, поступенчато, постепенно вызывать воздействие света на себя высшего, то есть высшей силы, которая нас соединяет, и вот таким образом реконструировать себя, доведя до полного, абсолютного, совершенного состояния.
А вот это желание убить друг друга? этих частей.
А они обнаруживают по ходу своей работы свою истинную суть.
Да.
Насколько они оторваны друг от друга, насколько они разобщены, насколько они ненавидят друг друга.
До такой степени, что...
Мы еще не представляем того эгоизма, который существует в каждом из нас. То есть это жуткий эгоизм. Это ни мать, ни отца, ни жены, ни детей, никого не существует и ничего. Я готов ради своего самого маленького наслаждения, мизерного буквально, уничтожить всех, причем без всяких сожалений, без всяких расчетов, а вот просто вот так вот. То есть у меня не существует никакой вообще иной взаимосвязи с остальными. Я не могу видеть других только лишь как ради своего самого мелкого наслаждения.
Ну, это как бы странно.
Это наша природа, причем каждого. Тот, кто это отрицает, он просто не понимает еще, каким образом он создан.
Да.
Вот достичь сначала надо нам этого отрицательного состояния. Как сказано, я создал эгоизм и создал Тору для его исправления.
Угу. Просто вот если вы сейчас этого не сказали, вот это кажется странным. Если я двигаюсь к Творцу, я должен все больше и больше испытывать ощущение любви. Уж совсем не такого чувства, чтобы убить своих товарищей.
Ты начинаешь раскрывать в себе все больше эгоизм, и благодаря этому ты поднимаешься над ним. С одной стороны, тебе надо эгоизм большой, с другой стороны, большее воздействие света, и ты над ним все время поднимаешься. Он растет, а ты над ним все время поднимаешься. И таким образом, начав с ног статуи, ты поднимаешься до ее головы. Материал прибавляется, эгоизм прибавляется, а ты все больше и больше его склеиваешь.
То есть я ориентируюсь, я понимаю, ориентируюсь среди этих сил, которые одна из них эгоистическая, другая — это как бы помощь, идущая от сверху, от Творца.
Да.
И они помогают, эти две противоположные силы.
Ты обнаруживаешь себя в этой статуе, соединенным с остальными всеми душами вместе в одно единое целое, в один единый организм, где все перемешано, и все общее абсолютно, и пропадает идентификация, остается, но она такая, что ты ощущаешь себя связанным абсолютно со всеми. Такой парадокс.
Я большой, как бы, да?
С одной стороны, ты чувствуешь свою индивидуальность, и твоя индивидуальность заключается в том, что ты абсолютно растворен со всеми вместе, в одном целом. И, кроме того, вас связывает между собой Творец, и он тоже вас наполняет и постоянно вместе с вами существует. То есть получается в итоге такое единое целое, включающее в себя тебя, вместе с тобой все души, вместе с вами со всеми Творца, и все это настолько собрано вместе, что с одной стороны парадокс такой, что ты можешь различить отдельно, это я, это душа, это Творец, и с другой стороны это абсолютно соединено вместе. И тут ты начинаешь ощущать себя равным Творцу, каждый из нас. То есть индивидуальность не пропадает, она наоборот умножается. Очень такое специфическое постижение, достигнем его.
Есть такой пример, был такой актер, большой актер Михаил Чехов, он родственник Антона Чехова. И у него есть свое, как бы, свое учение в смысле актерства. Не система Станиславского, а система вот его. И он говорит, что вот при определенных обстоятельствах, когда ты выходишь и подготовился достаточно, и выходишь на сцену, ты, у него есть такой термин, ты становишься большим. Я большое. Это когда как происходит что-то, состоялось какое-то духовное, вот, актерское, духовный рост. Вот он называет это «я большое». И иногда, на самом деле, на сцене такое есть ощущение, как будто ты распространяешься на весь зал, во всех зрителей, и как будто ты становишься, ты внутри себя раскрываешь все эти части.
Ты для этого должен впитать их желания.
Да.
Ты должен притянуть их к себе, вобрать их в себя.
Да.
И тогда ты чувствуешь, что ты влияешь на них, и ты находишься в них.
Да.
И они в унисон с тобой прямо дышат.
Дышат, да.
Да, и вот это, ну, можно уподобить это, да.
Он как бы почувствовал это, ну, на уровне своей профессии. Теперь, вот эта ненависть и желание убить, о котором здесь написано, она остается?
Или да. Ого. А как же? Эта разобщенность остается, и над ним создается союз. Причем огромнейшая любовь, абсолютнейшая любовь, но она должна существовать над ненавистью. А иначе ее не существует. Нет одного свойства.
Это здорово, да.
Творец – это одно свойство. Свойство отдачи и любви. Творение, оно, поскольку должно существовать отдельно от Творца, иначе оно пропадет. Если мы полностью растворяемся в нем, ну так мы уже не существуем.
Да.
Как сделать так, чтобы мы существовали и были равными, подобными во всем ему? Поэтому существует в нас два свойства. Наше первоначальное свойство – абсолютнейший эгоизм. И наверх на него, так сказать, одеяние на него – это абсолютнейшая отдача и любовь, абсолютнейший альтруизм. И одно перекрывает другое. Но не может одно без другого существовать. То есть мы созданы из двух противоположных свойств – отдача и получение. И эти два свойства дополняют друг друга. И поэтому внутри абсолютнейшая ненависть и эгоизм, который обращен в своем внешнем излиянии любви и отдачи к другим.
Ну, это...
Тогда человек остается человеком, созданием, но полностью равным Творцу.
Это
нами не воспринимается.
Люди.
Вот это мы не понимаем, что эгоизм, он и называется «помощь против тебя». Как бы напротив тебя существует. Это не против, напротив он стоит, он внутри меня. Он кажется мне моим противником. И на самом деле, когда начинаешь заниматься его исправлением, ты видишь, что есть тебе что исправлять, над чем подниматься, благодаря чему познавать, постигать, строить себя. Поэтому он является той материей, из которой ты создаешь уже эту статую. Без этих эгоистических кусочков тебе нечего было бы что-то собрать. А ты не работаешь на самом деле с самим эгоизмом. Ты работаешь над тем, чтобы склеивать эти кусочки вместе. Ты работаешь над связью между испорченными душами.
Угу. А вот в нашем мире есть так много разных людей, настолько разные по ментальности, внешние, по всему разные. Насколько это возможно, чтобы люди такие разные по всему миру, на всей планете, вдруг... Ну, может, не вдруг, постепенно захотят друг быть вместе.
А у нас в организме происходит то же самое. Разве есть у нас в организме какой-то элемент, какая-то клетка даже? Мы просто этого, может быть, не понимаем еще до конца. Подобное другое. Если бы она была полностью подобна другой, она была бы ею. Она существует, потому что она может дать всему нашему организму свой определенный метод обслуживания. Свою работу, свою отдачу. Клетки мозга, клетки сердца, клетки печени, почек и так далее. Они разве подобны друг другу? Это совершенно разный материал.
А как люди это почувствуют?
Вот поэтому...
Африка,
вот
Латинская Америка.
Вот поэтому мы должны в первую очередь принять как абсолютно необходимое условие, что каждый человек он особенный, и нам надо охранять, стеречь его особенность, индивидуальность. И дать ему... Именно индивидуально развиваться духовно. Это первое. Второе. Распространение по этому каббалы, оно должно быть тоже абсолютно добровольным, свободным. Так, насколько человек начинает понимать, ощущать, что это действительно система, техника, методика исправления мира, подъема его на следующий уровень, на следующее измерение, которое вот сейчас мы должны пройти. Каждый должен воспринять это в меру своего развития. Есть такие люди, которые прямо устремляются к этому. Есть такие люди, которые соглашаются, но так-то, с равнодушием. Есть такие, которые отвергают, не могут никак согласиться с этим, ощущают нечто такое противоположное, ненавистное в этом. Все зависит еще от того, в каком состоянии развития своего находится человек. И каждый должен пройти весь этот путь, и ни в коем случае здесь нельзя давить ни на кого, а только лишь рассказать всем, что вот такая методика существует, которая говорит о смысле нашей жизни, о том, как мы в течение нашей жизни должны подняться на следующий уровень ее существования, и наш мир как бы при этом постепенно, по мере нашего ухода из него, он исчезает, обращается в духовный мир. И мы эманируем совершенно в иное состояние.
Вот то, что достаточно большое количество людей, относительно большое количество людей занимается этой наукой, мы влияем на тех других, которые сейчас...
Конечно, мы же находимся в одной системе, мы же взаимно связаны, мы находимся в одном теле. как бы духовным. И поэтому мы непосредственно влияем друг на друга, естественно. И поэтому вдруг я получаю извещение из Японии, из Китая, из Ирана, из там, Чили и так далее. То есть это совсем разные противоположные точки Земли, где люди начинают ощущать именно вот эту пустоту сегодняшней жизни и видят в Каббале единственную возможность, единственное средство для изменения ее. Я надеюсь, что и наши зрители, и те, кто сегодня сейчас слушает нас, они поймут, что Каббала предлагает им но нечто удивительное, потрясающее. Mm-hmm. Причем ни в коем случае не обязывающее их ни к чему. Ты можешь оставаться кем ты остался в своей профессии, в своей жизни.
В религии своей, да?
В своей религии, конечно, в своих занятиях, в своих досугах. Yeah. Неважно в чем. Mm-hmm. Привычках. Это не имеет ни к чему отношения. Ты просто начни понимать, начни осознавать, начни знакомиться с тем, что у тебя существует еще дополнительная такая часть, которая делает из тебя вечное совершенное существо.
Профессор, огромное спасибо вам. Я надеюсь, что мы научимся любить друг друга с помощью вот науки, науки Каббала и этой книги «Зор», которую мы читаем с вами, пытаемся понять ее и начнем дружить друг с другом, и этим самым раскроем высшую силу, которая наполнит нас счастьем. Всего вам доброго, спасибо, профессор.
До свидания всем.